На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Журналист Аркадий Бабченко жив. Это была спецоперация СБУ.
Преступление, значит, завершено и доказано. Все улики налицо. И что самое главное, то, что мою жизнь сохранили.
Грузинская оппозиция обвинила власти в признании Абхазии и Южной Осетии.
Власти были обязаны работать с самыми проблемными режимами, чтобы не допустить новых фактов признания. Большую некомпетентность, беспечность и безответственность сложно себе представить на фоне сообщения, что в МИДе узнали о факте признания из прессы.
В Тбилиси с официальным визитом находится премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Не привез ли Пашинян каких-либо посланий от Путина грузинским властям? Была еще и одна очень волнующая тема – перспектива открытия железной дороги через Абхазию, в чем заинтересована Армения.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Кети Бачиришвили.
Журналист Аркадий Бабченко жив. Это была спецоперация СБУ. Соединенные Штаты призвали Россию признать роль в катастрофе Боинга. Интерпол утверждает, что международного ордера на арест британского финансиста Уильяма Браудера не существует и никогда не существовало. Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщалось накануне, жив. Он появился перед журналистами на брифинге Службы безопасности Украины. Убийство Бабченко было инсценировано. Нападение на журналиста предотвращено в рамках спецоперации СБУ, сообщил глава ведомства Василий Грицак. Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста, которому, как утверждается, заплатили 40 тысяч долларов. Это гражданин Украины, который, как утверждает СБУ, был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что помимо нападения на Бабченко, российские спецслужбы готовили теракты в Киеве. Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления, цитирует издание «Украинская правда» заявление Василия Крицака. Сам Бабченко сообщил, что спецоперация готовилась 2 месяца.
Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят, сегодня человек взят.
О покушении на Аркадия Бабченко сообщили вечером 29 мая. Правоохранительные органы Украины сообщили, что журналист умер от полученных пулевых ранений. Уголовные дела возбудили следственные органы России и Украины, а премьер-министр Украины спустя несколько часов после сообщения о преступлении заявил, что за нападением стоит Кремль. ФСБ России это заявление назвали провокацией. Бабченко неоднократно выступал с резкой критикой Кремля. В прошлом году он уехал из России, утверждая, что получают угрозы. Соединенные Штаты поддерживают призыв Нидерландов и Австралии к России признать свою роль в катастрофе Боинга малазийских авиалиний над Донбассом 17 июля 2014 года и сотрудничать со следствием, чтобы наказать виновных. Об этом заявила посол США в ООН Ники Хейли на заседании Совета безопасности этой организации, на котором обсуждалась ситуация на востоке Украины. О том, что самолет был сбит из установки БУК-53 зенитно-ракетной бригады российской армии, сообщило на прошлой неделе следствие в Нидерландах. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, выступая в ООН, заявил, что Россия несет ответственность за крушение Боинга, при котором погибли 298 человек, по меньшей мере, как страна, военная техника, которая была использована для атаки на самолет. Говоря о конфликте в Донбассе, Ники Хейли обвинила Россию в нарушении суверенитета Украины, обвинив Москву, в частности, в отправки своих солдат в зону конфликта. Она также призвала вернуть Крым под контроль Украины. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Нидерланды и Австралию в русофобии за требование выплатить компенсацию по делу о крушении Боинга в Донбассе. По мнению Лаврова, обсуждение выплат на данном этапе как минимум некорректно, поскольку расследование причин авиакатастрофы еще не завершено. Международная полицейская организация Интерпол утверждает, что международного ордера на арест британского финансиста Уильяма Браудера не существует и никогда не существовало, и он не разыскивается по каналам Интерпола. Сообщение об этом опубликовано в Твиттере Интерпола после того, как Браудер в среду был на недолгое время задержан в Испании. Российские власти ранее утверждали, что объявили Браудера в международный розыск и обратились в Интерпол с соответствующим запросом. Как написал сам Браудер, испанская полиция связалась с Интерполом, чтобы уточнить, существует ли международный ордер на его арест. Получив подтверждение, что такого ордера нет, полиция отпустила Браудера. По его словам, это уже шестой подобный случай. В России Браудер дважды в 2013 и 2017 годах заочно осужден по обвинению в различных финансовых преступлениях. Браудер был инициатором принятия в США и ряде других стран законов Магнитского, которые предусматривают введение санкций против лиц, причастных к гибели Магнитского и виновных в других нарушениях прав человека в России. Он выступает с резкой критикой Кремля. Как пишет Браудер в Твиттере, он приехал в Испанию, чтобы дать показания по делу о выводе из России капиталов, которое расследовал, в частности, погибший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский. Центральное разведывательное управление США расходится с президентом Дональдом Трампом в оценке перспектив отказа Северной Кореи от ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Спасибо, новости представила Кэти Бочаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Не успели все справиться с потрясением от того, что Аркадий Бабченко убит, как служба безопасности Украины шокировала новым заявлением. Все, что случилось накануне, было постановкой с целью найти и задержать тех, кто хотел его убить. О спецоперации и как она проходила, рассказал сам Бабченко на брифинге службы безопасности Украины.
Добрый день. Я буду говорить по-русски, уж прошу прощения. Здравствуйте. Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство, тошнотное блевотное чувство, когда приходится хранить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит и говорил. Я не знаю, о чем можно сейчас говорить или нет. Но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом этого стала вот эта вот спецоперация. По результатам, которые взят, сегодня человек взят, он уже находится под стражей. Ну, я не знаю, я тут задержан, я не знаю, я тут сейчас детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе, да. Преступление, значит, завершено и доказано, то есть все улики налицо, и что самое главное, то, что мою жизнь сохранили, это я еще раз, конечно же, благодарю, но самое главное, предотвращены другие, более, видимо, более масштабные, более важные теракты, более серьезные теракты, потому что там люди готовились серьезно. И то, что когда там неделю назад или две недели назад, по-моему, неделю назад, что там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я, наверное, насколько я понимаю, да? Так, ну что вам еще сказать? Как я уже сказал, значит, Все это дело велось 2 месяца назад. Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ, уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов. И неплохо стоит, слушайте. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, да, когда я получал паспорт, когда там 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да, насколько я понимаю. Потому что, ну, добыть эту информацию могли только спецслужбы, да. Было предложено принять участие в этой спецоперации, но тут вариантов как бы нету, других вариантов нету, да, то есть либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился, как я говорю, месяц мы готовили эту операцию, парни рыли просто как буйволы, работали просто как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили очень сильно, на исполнение этого заказа дали 3 недели, и потом начали подгонять, и подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось там как-то увиливать, придумывать какие-то отмазки, то я там ногу себе сломал, я ее, кстати, не ломал, а потом пришлось типа куда-то уехать, все это должно было быть не вчера, то, что вчера это произошло, это просто так совпало.
А ты переживаешь, вы же расскажете все уголовное дело.
Окей, молчу. И, короче говоря, вчера все это закончилось, половина, значит, дела сделана, я свою работу выполнил, я пока еще живой, не дождутся. Спасибо.
Это был Аркадий Бабченко. Он рассказал о том, как проходила спецоперация с инсценировкой его смерти, чтобы выйти на след заказчика. К другим новостям. На проходящей в Кутаиси сессии парламента оппозиция возложила ответственность за признание Сирией, Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии на грузинскую власть. В свою очередь представители грузинской мечты обвинили оппонентов в политической спекуляции. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Недовольство оппозиции вызвало утреннее заявление главы внешнеполитического ведомства Михаила Джанелидзе, в котором он призвал не придавать большого значения факту сирийского признания.
Очень жаль, что с помощью манипуляций со стороны России сирийский режим Асада принял такое решение. Это никак не ослабит проводимую мировым сообществом политику непризнания исторических регионов Грузии.
Оппоненты грузинской мечты согласны с тем, что признание сепаратистских регионов режимом Асада было инспирировано Россией. Вместе с тем, оппозиционеры сегодня подвергли критике руководство МИД. Лидер европейской Грузии Гиги Букерия в очередной раз призвал депутатов пригласить представителей внешнеполитического ведомства на заседание парламента.
Власть была обязана работать с самыми проблемными режимами, чтобы не допустить новых фактов признания. Большую некомпетентность, беспечность и безответственность сложно себе представить на фоне сообщения, что в МИДе узнали о факте признания из прессы. Поэтому роль парламента, в том числе и оппозиции, состоит в том, чтобы задействовать все инструменты для получения ответов на наши вопросы со стороны исполнительной власти.
Заявил Гига Букерия. В едином национальном движении считают, что власти любой ценой стараются избежать ответственности, сваливая все на обстоятельства непреодолимого характера. В это же время один из лидеров фракции Саломе Самадашвили считает, что приглашение Джанелидзе в парламент лишено практического смысла.
Джанелидзе не раз приходил в парламент и отвечал на наши вопросы, однако политика Грузии от этого не менялась. Думаю, основной проблемой является близорукость власти, которая, делая реверансы в сторону России, раз за разом получает демонстративные ответы деструктивного характера, однако упорно не меняет тактику. Мы не раз призывали прекратить встречи в формате Карасина-Башидзе, так как ни разу не увидели практических результатов этих встреч. К сожалению, действия нашей дипломатии лишены всякой активности в вопросе противодействия России.
В ответ грузинская мечта обвинила оппонентов в политических спекуляциях. По словам вице-спикера спикера парламента Тамар Чугушвили, Грузия не располагала практическими рычагами корректировки решения сирийского режима.
Наши оппоненты заняты политическими спекуляциями после безответственного решения Сирии. Напомним, режим Асада замешан в систематическом нарушении международных норм в области прав человека и обвиняется в применении оружия массового поражения против сограждан. На этом фоне обвинения в адрес наших дипломатов считаю неправильным. Мы не принимаем замечания от людей, которые вели самую неэффективную и провальную политику в отношениях с Россией. Их обвинения абсолютно недобросовестны.
Более резкую тональность дискуссии придало выступление главы парламентского комитета по здравоохранению Акакия Зуидзе.
Ваше обвинение является политическим цинизмом. Наше текущее состояние отношений с Россией, как и факт оккупации наших территорий с ее стороны, произошло в результате проводимой вами политики. Я, честно говоря, не понимаю, к чему вы нас призываете. Может, нам объявить России войну или послать эмиссаром нашего сумаиста Точиношина, чтобы он оказал давление на Россию и Путина?
В ответ Гига Букерия посоветовал Заидзе обзавестись интернетом, чтобы увидеть схожесть своих заявлений с заявлениями местных пророссийских сил, после чего дискуссия пошла на спад. Оставшееся время рабочего дня сессии депутаты грузинской мечты в одиночестве посвятили работе над заявлением от имени большинства. Обращаемся к международному сообществу дать соответствующую оценку незаконным действиям режима Асада и принять ответные меры на это решение. Говорится в обращении. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем эту тему в нашей рубрике «Некруглый стол». О том, как Москва пытается сочетать улучшение отношений с Грузией с операцией по признанию Сирии, Абхазии и Южной Осетии, за некруглым столом обсуждаем с политологами из Москвы и Тбилиси Торники Шарашинидзе и Николаем Силаевым. Ведет некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Торники, решение Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии вызвало в Грузии, ну, пока локальный, дальше посмотрим, как это будет развиваться, но некий кризис. А насколько все это на самом деле серьезно воспринимается в грузинском политикуме и экспертном сообществе?
Я не сказал бы, что кризис вызвал. Конечно, оппозиция воспользовалась случаем, чтобы критиковать правительство. Ну, думаю, что ничего такого серьезного нет. Наверное, не стало сюрпризом для наших властей, потому что давно было известно, что абхазская сторона очень активно работала с Сирией. И, конечно, наверное, тут не обошлось без влияния со стороны Москвы. Напоминаю, что в официальных документах Москва все еще рассматривает признание независимости Абхазии, так называемой Южной Осетии, как свой, называется, своим приоритетом. Так что это не было неожиданностью. Наверное, у грузинской дипломатии руки были связаны, потому что, как вы знаете, даже почти никаких контактов вот, в Тбилиси с режимом Асада нету на самом деле. К тому же, что, наверное, еще хуже, режим Асада изолирован, и просто-напросто даже партнеры Грузии, такие как американцы и европейцы, у них просто-напросто нету контактов с Асадом, так что этого не удалось избежать. В конце концов, так получилось.
Николай, если действительно в этом, ну, трудно предположить, что в этом не участвовала Москва, то насколько сочетается, скажем так, недружественным по отношению к Грузии акт со стороны Дамаска с тем, что происходит на оси Карасина-Башидзе и вообще Карасин на последней встрече в Праге говорил, что отношения развиваются очень динамично и хорошо?
Мне кажется, что Россия просто раскладывает это по разным корзинам. Есть российско-грузинские двусторонние отношения, есть будущее двух новых независимых государств, которые уже не имеют никакого отношения к Грузии. Такова официальная позиция России. Я в этом смысле не вижу никаких противоречий в том, что говорил Карасин, с тем, что произошло вчера. А при этом наш собеседник из Грузии совершенно прав в том, что это действительно одна из целей российской внешней политики, один из приоритетов российской внешней политики – расширение признания Абхазии и Южной Осетии. Никто этот приоритет из списка таковых не исключал, поэтому вполне естественно, что если есть возможность содействовать признанию, то ему будут содействовать.
А давайте поговорим о весах этих приоритетов, да? Ну вот, скажем, приоритет улучшения отношений с Грузией и приоритет признания Абхазии и Южной Осетии с другой стороны.
Мне не кажется, это сравнение вполне корректным, потому что расширение признания это один из приоритетов, записанный, один из ориентиров российской внешней политики, записанный в концепции внешней политики. А про улучшение отношений с Грузией там ничего не сказано просто.
А насколько для Москвы важно то и насколько для Москвы важно другое?
А я не думаю, что Москва сравнивает эти вещи. Москва действительно расценивает Абхазию и Южную Осетию как независимое государство. Историю их отношений с Грузией, вот прежний этап их отношений с Грузией, она рассматривает как перевернутую страницу. А с этой точки зрения, с точки зрения Москвы, никаких сложностей в том, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию, при этом хочет улучшать отношения с Грузией. А с точки зрения Москвы эти две цели друг другу не противоречат.
Вторники, все это действительно происходит одновременно. Одновременно предлагается проект транзита через Абхазию и Южную Осетию, что вызывает само по себе неоднозначную реакцию в Грузии. И вот теперь Сирия. А насколько это может, сирийское признание, может повлиять на без того непростую судьбу проекта транзитных коридоров?
Ну, транзитные коридоры, скорее всего, не будут полноценно работать из-за позиции Сухуми и Цхинвали, которые на самом деле не очень довольны таким соглашением. Так что я не буду связывать эти вопросы. Что касается того, что Россия настаивает на признании Южной Осетии и Абхазии, ну, это и понятно, но с другой стороны, в Москве должны понимать, что этого на самом деле в конце концов страдает российская мягкая сила по отношению к Грузии. В последнее время отношения со стороны граждан Грузии по отношению к России, так сказать, стало чуть-чуть теплее, но после таких шагов со стороны Москвы, если, конечно, это было целиком, так сказать, заслуга Москвы, признание со стороны Сирии, Абхазии, Южной Осетии. После таких решений шагов Москвы российское влияние, такая мягкая сила по отношению к Грузии будет страдать довольно сильно. Может быть, так сказать, сейчас для Москвы важно было продемонстрировать и Сухуми, и Цхинвали, что Москва их на самом деле не бросила на произвол судьбы. Москва все еще учитывает их мнение, потому что, опять же, повторюсь, после того, как был подписан договор между Москвой и Тбилиси насчет этих коридоров, и вот Сухуми и Цхинвали остались на Вухине, то так что, может быть, тут можно тут найти некую связку. Но, опять же, повторюсь, наверное, это Сирия давно шла к этому решению, что признать Абхазию и Южную Осетию независимыми странами, так что, скорее всего, это совпадение.
Николай, если принять версию Торники о некой разбалансированности московского подхода, здесь мы играем с Сухуми, а здесь мы играем с Тбилиси, то я вас спрошу, насколько важна вообще для Москвы мягкая сила, о которой говорят Торники, для Грузии?
Конечно, важна, но она не важнее принципиального решения о признании и положения концепции внешней политики России. К тому же, действительно, Россия признает Абхазию и Южную Осетию. С точки зрения российского отношения к России в Грузии, вот этот акт, который состоялся в 2008 году, действительно принципиален. Как это признание потом распространяется по миру, уже не так сильно влияет на то, как относится к России в Грузии. Все равно в Грузии осталась группа людей, и довольно устойчивая группа, как показывают опросы, которые ориентируются на Россию. Эта группа не имеет ярко выраженного и просто сколько-нибудь выраженного, ну, если не считать, конечно, там некоторые, значит, небольшие по численности партии по влиянию, она не имеет сильного политического представительства, но она есть. С этой точки зрения, я не думаю, что она куда-то денется от того, что правительство Сирии признало Абхазию и Южную Осетию. Наоборот, это может быть еще один аргумент для тех, кто выступает за более теплые отношения с Россией. Вот смотрите, вы не взаимодействуете с Россией, вы отмалчиваетесь в диалоге с Россией, вы не ведете политического диалога с Россией. И это толкает Россию к тому, чтобы преследовать прежние цели на абхазском и югоостенском направлении. Так что я бы не стал делать таких однозначных выводов по поводу мягкой силы. Хотя, ну, тут не о чем говорить, конечно, у России в этом смысле влияние в Грузии будет гораздо меньше, чем в Соединенных Штатах или Европейского Союза.
Хорошо, а мы, если мы будем говорить о проектах России, которые, вот я вернусь к торговым коридорам, а Россия учитывала тот факт, что этот проект и без того достаточно рискованный, подвергнется еще большим искушениям после признания Сирии?
Вадим, а почему это проект России?
Ну, мне казалось, что это проект в первую очередь России и Армении, но если вы так не считаете,
Я не слышал никогда, чтобы российские официальные лица продвигали идею транзита. Я не помню никаких заявлений в пользу транзита через Абхазию и Южную Осетию, сделанных вслух. И мне кажется, что смысл соглашения 2011 года заключался только в том, чтобы Россия и Грузия утрясли те противоречия, которые у них были по поводу ВТО. И, конечно, это соглашение было заключено, по крайней мере, со стороны Грузии под сильным давлением Соединенных Штатов. Но вот, ну да, у швейцарской дипломатии праздник, потому что все-таки это соглашение удалось довести до какого-то следующего этапа в последние дни, когда было подписано соглашение уже, России, ранее его подписала Грузия, с швейцарской компанией, которая должна осуществлять мониторинг на входе и выходе из этих торговых коридоров. Но даже если это соглашение подписано, не факт, что там еще есть масса препятствий для того, чтобы вот этих торговых коридоров началось так, как это было задумано, как это формально написано в соглашении. Так что я не думаю, что это российский проект, и я не думаю, что этому проекту в Москве отдают какое-то большое значение, связывают с ним большие ожидания.
Я просто задал свой вопрос, исходя из того, что все-таки в списке бенефициаров этого проекта, многие называют среди первых Россию и Армению, а дальше всех остальных. Послушав сейчас ваш ответ, я так понял, что, во-первых, вы так не считаете, а во-вторых, Москва как бы не очень и заинтересована в этом проекте.
Я думаю, что по Москве подход примерно такой. Если там, если это соглашение удастся реализовать именно в том виде, как оно подписано, то, наверное, это будет успехом российской дипломатии, в том числе по той причине, о которой говорил Карасин. Потому что оно фактически признает Абхазию и Южную Осетию, не фактически, а юридически признает Абхазию и Южную Осетию самостоятельными таможенными территориями. Ожидать, что это соглашение будет играть какую-то существенную роль в осуществлении торговых связей, транспортных связей между Россией и Арменией, на мой взгляд, это было бы сильным преувеличением. Во-первых, потому что ни Абхазия, ни Южная Осетия к этому транзиту не готовы технически. А во-вторых, потому что все равно гораздо больший объем товаров пойдет через Верхний Ларс или через порты Грузии на Черном море. В-третьих, конечно, это хорошо, что если вдруг там несколько фур проедут из Армении в Россию или из Турции в Россию, кстати, что тоже есть и такой аспект этого всего. Но это не решает проблему того, что большая часть экспорта и импорта Армении проходит, внешней торговли Армении проходит через территорию Грузии. То есть здесь все равно у Грузии остается какая-то особая, почти монопольная, если не считать Ирана, роль. И вот эту проблему транспортной изоляции Армении, сами по себе эти торговые коридоры, даже если допустить, что они будут работать сколько-нибудь активно, не решают. Так что кажется, что это такой горячий пункт российской повестки на Кавказе.
Вторник, я вернусь немножко частично к первому вопросу. Насколько то, что случилось вчера с этим пресловутым признанием, насколько такие вещи, события такого масштаба могут повлиять на отношения России и Грузии? Насколько влиятельны и важны эти факторы для реальности этих отношений?
Грузинское правительство, думаю, что не свернет со своего курса. Это курс, можно, наверное, называть вкратце, так сказать, не провоцировать. И не быть спровоцированным со стороны России. Я не соглашусь с Николаем, говорю, что вот сейчас у пророссийских сил в Грузии появится больше аргументов, что нужно разговаривать с Россией, раз у России такие сильные перекиды. Может, она, так сказать, заставить Сирию признать Абхазию и Южную Осетию независимой страной. Скорее всего, наоборот, потому что уже очень долго критикуют наших властей, очень долго критикуют за очень слишком лояльные отношения с Россией. Так что сейчас появятся, скорее всего, аргументы у грузинских коршунов, как Хоукс по-русски. Что вот, наоборот, нужно разорвать все форматы, которые существуют с Россией. Уже высказались некоторые политики за то, что разорвать формат обращения с Карачиным. Я с этим лично не согласен, но вот наоборот, получилось так, что аргументы появились у антироссийских сил в Грузии. Но все равно я думаю, что правительство не свернет со своего курса, потому что Грузия на самом деле проводит, наверное, закончите, проблематичную политику по отношению к России. Грузия получает довольно солидный доход с российских туристов. Грузия получает довольно, так сказать, много инвестиций, не только инвестиций, и вообще Грузия получает много благодаря тому, что сейчас отношения с Россией деэскалированы. То есть опасность войны, это же не та, что была еще, когда был у нас Саакашвили в власти. Так что вот, на самом деле, думаю, что ничего не изменится.
За некруглым столом Вадим Дубнов беседовал с политологами Николаем Силаевым из Москвы и Торника Шарашинидзе из Тбилиси. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачуришвили.
Премьер-министры Грузии Георгий Квирикашвили и Армении Никол Пашинян на встрече в администрации правительства Тбилиси обсудили дальнейшее углубление двусторонних отношений и развитие сотрудничества в различных сферах. Глава грузинского правительства поздравил своего армянского коллегу со столетием со дня провозглашения Первой Республики и отметил, что его визит, проходящий в такую дату, носит символический характер, передает общественный вещатель. Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул важность армянско-грузинских отношений. По его словам, новое правительство Армении не пожалеет усилий для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Соединенные Штаты Америки осудили намерение Дамаска установить дипломатические отношения с Сухуми и Цхинвали. В Госдепартаменте заявили о поддержке территориальной целостности Грузии. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт. Соединенные Штаты решительно осуждают намерение сирийского режима установить дипломатические отношения с оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Позиция США по Абхазии и Южной Осетии непоколебимо сказана в заявлении, передает новости Грузии. Ранее Науэрт заявила, что решение Сирии о признании независимости самопровозглашенных республик не повлекут за собой никаких изменений в позиции Вашингтона. Она также отметила, что этот шаг Дамаска не стал для Вашингтона неожиданностью, поскольку Башар Асад поддерживается российским режимом. Грузия и Россия установили дипотношения 18 мая 1994 года, после того, как Дамаск объявил о признании независимости неподконтрольных грузинским властям регионов, МИД Грузии начал процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Режим сирийского президента Башара Асада нарушил фундаментальные нормы международного права и поддержал осуществленную Российской Федерацией военную агрессию против Грузии. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня большинством парламента Грузии. Согласно обнародованному документу, парламентское большинство поддерживает решение внешнеполитического ведомства страны начать процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой, передает информагентство IPN. Парламентское большинство в своем заявлении призывает МИД Грузии обсудить этот вопрос с международным сотрудничеством с использованием всех возможных механизмов сотрудничества. Призываем международное содружество дать надлежащую оценку незаконному решению режима Асада и принять ответные меры, отмечается в заявлении. На презентации общественного объединения Абсхара, которая состоялась сегодня, 30 мая, в столице самопровозглашенной Республики Абхазия, были представлены цели и задачи новой организации. «Нам нужно установить в стране новый уровень терпимости, взаимного доверия и уважения, искоренить ненависть и злобу, которые разрушают общество», сказал, представляя Абсхара, глава Высшего совета объединения Гурам Гумба, передает Абснепресс. По его словам, основным носителем политической и гражданской культуры, основанной на национальных ценностях, является новое поколение, которое выросло в независимой Абхазии и для которого независимое государство – это не мечта, а норма. При этом он отметил, что старшему поколению нужно встать рядом с молодыми и помочь им выйти на политическую арену. На данном этапе исторического развития в результате внутренних и внешних обстоятельств сложился уникальный шанс для возрождения нашего народа, страны, и этот шанс упускать нельзя, подытожил Гумба.
Спасибо. С региональными новостями была Кэти Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилиси встречает нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В первый день своего визита пришедший к власти в результате бархатной революции глава правительства Армении встретился с первыми лицами Грузии, с премьер-министром, президентом и спикером парламента. У журналистов было ожидание, что речь зайдет об интересующем Армению открытии железной дороги через Абхазию. За двухдневным визитом Никола Пашиняна в Тбилиси следит Мзия Парисашвили.
Красные дорожки, военные почести с государственными гимнами. Все по протоколу, как подобает официальным встречам лидеров двух государств. Интерес грузинских журналистов к визиту подогревало другое. То, что по красной дорожке должен был пройти человек, которого совсем недавно снимали на улицах Еревана в толпе сторонников в неизменной бейсболке и маленьким рюкзаком на спине. Сегодня Никол Пашинян, конечно же, был в костюме. Он скромно улыбался и часто подправлял пиджак, как человек, который комфортнее чувствует себя в неофициальной одежде. Да и в душе он, кажется, не разрывает связь со своей профессией журналиста. После встречи с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили он сказал, что всегда был на развитии грузино-армянских отношений и в бытность журналистом, и в бытность депутатом, а вот теперь уже в ранге премьер-министра. Вспомнил Никол Пашинян и о своих грузинских, но уже бывших коллегах.
Мы до сих пор под впечатлением того, как грузинское общество отнеслось к бархатной революции в Армении, проходящей в апреле и мае. Мы помним активную работу грузинских журналистов. Здесь я вижу знакомые лица, которые для нас уже родные. Последние 15-20 дней мы их часто видели. Я рад, что сегодня я с ними снова встретился здесь. Думаю, этот интерес будет сохранен не только при решении больших политических вопросов, но и в общих отношениях.
Как особые отношения Грузии и Армении преподнес Никол Пашинян и то, что в ранге премьер-министра первый официальный визит он нанес именно Грузии. Об этом несколько раз сказал в своей приветственной речи и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Правда, до этого была встреча Пашиняна с Путиным в Сочи в залах саммита ЕАЭС, где было сказано, что никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений. Но, как сообщили грузинским журналистам, она была неофициальной, а сегодняшняя – официальная. Дипломатической уловкой назвали представители грузинских СМИ и то, что премьер-министры двух стран не стали отвечать на вопросы журналистов, помимо желания услышать ответ на вопрос, не привез ли Пашинян каких-либо посланий от Путина грузинским властям, была еще и одна очень волнующая тема – перспектива открытия железной дороги через Абхазию, в чем заинтересована Армения. На вопрос пришлось отвечать министру экономики Дмитрию Кумсишвили.
На грузино-армянских официальных встречах армянская сторона никогда не ставила вопрос об открытии абхазской железной дороги. Я не был свидетелем таких переговоров. Соответственно, такого ожидания нет у меня и от сегодняшней встречи. Для нас Армения – друг, сосед, братское государство, с которым у нас очень важны экономические связи.
Отношения двух стран будут развиваться в привычном русле, несмотря на то, что новый премьер пришел к власти путем бархатной революции, считает политолог Корнели Какачия.
У нас не должно быть иллюзий. Внешняя политика Армении не изменится. Исходя из геополитики региона, там даже при желании не смогут повернуть вектор развития в другую сторону. Единственное, что может измениться, так это то, что новые власти Армении могут чуть отойти от комплементарной политики в отношении с Россией и попытаться выстроить более продуктивный диалог с Западом.
Во второй день своего визита премьер-министр Никол Пашинян намерен посетить юг Грузии и встретиться с компактно проживающим там армянским населением. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Цхинвали задаются вопросом, каким будет новый куратор Южной Осетии. О том, что отношениями с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии будет заниматься вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, стало известно на днях. Чем он отличается от предыдущего куратора, какими ресурсами располагает и насколько хорошо знаком с местной спецификой, Мурат Гукюмыхов расспросил российских экспертов.
Виталий Мутко был назначен вице-премьером по вопросам строительства и регионального развития 18 мая, после утверждения нового состава правительства Владимиром Путиным. Ранее он занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. Виталий Мутко также займется сотрудничеством с Южной Осетией и Абхазией, надо полагать, вместо Александра Хлопонина. Согласно распределению обязанностей, утвержденным премьер-министром Дмитрием Медведевым, Виталий Мутко будет курировать национальную политику и национальные отношения с республиками Абхазия и Южная Осетия. По мнению руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова, это кадровая замена с явным понижением функциональных параметров. У Александра Хлопонина все-таки был какой-то бэкграунд, управленческий, бизнесовый. Он, по крайней мере, умеет считать деньги. Что касается Виталия Мутко, считает Денис Соколов, то он, очевидно, один из самых слабых управленцев в правительстве, судя по его достижениям на посту министра спорта и туризма. Говорит Денис Соколов.
Ну, мне кажется, что с точки зрения функционала он слабее. То есть это же вопрос как бы, трудоспособности, способности организовать процесс, организовать людей, которые должны работать. Да, это целая история. Вот Мутко не демонстрировал пока этих качеств. Ни на какой должности, на которой он находился. Ни на одной. Когда я говорю, что там Мутко один из самых слабых управленцев из тех, кто есть в этой команде, да, это не значит, что то, что его назначили на Южную Осетию, это плохо. Однозначно, да, потому что, может быть, лучше вообще не управлять, чем управлять. Все зависит от того, какая в итоге будет конструкция и какая будет политика в целом по республике.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, не стоит преувеличивать значение этого кадрового назначения. Оно ничего не меняет.
Это только должностная обязанность. В ней нет никакого политического смысла. Это вице-премьерский пост для курирования конкретных сумм помощи.
Но вот в документе о назначении написано «курировать национальную политику и национальные отношения в целом на направлении Абхазии и Южной Осетии».
На фоне вчерашнего признания Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирии все внутриправительственные ухищрения в отношении Абхазии и Южной Осетии носят чисто экономический характер.
Почему?
Потому что решение о признании Абхазии и Южной Осетии со стороны Сирии – это решение высшего президентского политического уровня, даже не уровня уважаемого
правительства. Это теперь, говорит об уровне внимания?
Да. И теперь любой вице-премьер, министр, генерал-фельдмаршал, который курирует отношения с Абхазией и Южной Осетией, курирует их только экономической и социальной точки зрения. Никакой политики.
То есть, скорее всего, Виталий Мутко теперь возглавит российско-югостинскую межправкомиссию, будет согласовывать проекты социально-экономического развития, иногда наведываться в республику, чтобы пройтись по стройплощадкам и проконтролировать объекты. Мурат Гукюмыхов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Про западный курс, отношения с Россией и внутриполитическая борьба за влияние на умы и сердца избирателей Международный республиканский институт IRI опубликовал очередное исследование по Грузии на основании опроса 1500 граждан. Причем политики как из правящей партии, так и из оппозиции предпочли больше сконцентрироваться на собственных рейтингах, чем на изменении внешнеполитических предпочтений сограждан. Владимир Унанян о цифрах и реакции на них.
В Грузии все больше сторонников бескомпромиссного прозападного курса и все меньше тех, кто выступает за сближение или хотя бы диалог с Москвой. Во всяком случае, об этом говорят цифры и графики, опубликованные Международным республиканским институтом. Согласно исследованию, число сторонников прозападного курса развития страны, одновременно выступающих за сохранение отношений с Россией, с прошлого года сократилось на 3%, с 53 до 50%. Уменьшилось и число граждан, выступающих за укрепление отношений только с Москвой – с 3% до 2%. А вот число тех, кто считает, что внешняя политика Грузии должна быть ориентирована исключительно на Евросоюз и Запад, напротив, выросло – с 23% до 27%. К слову, доля тех, кто выступает за пророссийский курс с сохранением отношений с Западом, осталась неизменной – 12%. Аналитики IRI отмечают.
Сохраняется тенденция сокращения числа тех граждан Грузии, которые в целом поддерживают диалог с Россией. Если в мае 2013 года полностью поддерживали такой курс 82% граждан, а частично 11%, то уже в 2015 доля таких респондентов опустилась до 65% и 20% соответственно, а в 2017 соотношение равнялось 53% и 29%. В соответствии с последним опросом полностью поддерживают диалог с Москвой только 46%. Процентов граждан Грузии, частично 30%.
Впрочем, определенное разочарование наблюдается и на западном направлении. В частности, сторонников вступления Грузии в НАТО стало меньше на 5%. В настоящее время за интеграцию в Североатлантический альянс выступают 77%, за членство в Евросоюзе 85%. Возглавляемая сенатором Джоном Маккейном некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии, в Грузии довольно известна. Ее исследования не раз становились предметом спора между политическими силами. Не стал исключением и нынешний отчет. Так, согласно обнародованным данным, совокупная популярность оппозиционных партий оказалась выше, чем рейтинг правящей. В частности, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, грузинская мечта могла бы рассчитывать на поддержку 27% граждан, национальное движение – 17%, Европейская Грузия – 7%. Следом идут Либорийская партия – 5%, Альянс патриотов – 4%, Демократическое движение «Единая Грузия» – 3%, Новая Грузия – 2%, а Свободные демократы и Гирчи набрали бы по 1%. Председатель парламентской фракции национального движения Роман Гуцеридзе не скрывает удовлетворения.
Три оппозиционные партии, включая нашу, имеют более высокий рейтинг, чем грузинская мечта. Это очень важный фактор, и учитывая продолжающуюся узурпацию власти, которую мы видим каждый день, у правящей партии нет никакой перспективы улучшить свои показатели.
В партии власти тут же усомнились в реальности картины, нарисованной Международным республиканским институтом. Глава парламентского большинства Арчил Талаквадзе предложил сравнить цифры с результатами последних выборов.
Когда мы говорим о доверии к результатам исследования, я предлагаю сопоставить их с результатами выборов, как в органы местного самоуправления, так и промежуточных, которые недавно прошли в двух округах. Так вот, если сопоставить эти результаты, то получится, что исследование не отражает те реалии, которые наши граждане зафиксировали своими голосами.
Впрочем, у оппозиции есть еще один козырь. Лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе с 53% возглавил рейтинг политиков. На втором месте беспартийный президент Георгий Маргалашвили – 52%. Представитель грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе, занял лишь третью строчку – 50%. Впрочем, по мнению прочно аффилированной с Россией Нино Бурджанадзе, исследование IRI – ничто иное, как заказ Вашингтона.
Результаты исследования показывают лишь ту картину, которую хотят видеть в Соединенных Штатах. Неужели кто-то в здравом уме в Грузии поверит, что партия Гиги Букери в два раза популярнее партии Бурджанадзе, или в то, что Давид Бакрадзе, который то ли был лидером нацдвижения, то ли нет, имеет рейтинг в 53%.
Согласно исследованию, не все в порядке по части доверия к государственным институтам. В частности, растет недовольство населения по отношению к работе полиции. Сейчас показатель доверия к правоохранительным органам составляет 50%, тогда как в исследовании 2013 года цифра была существенно выше – 88%. За последние 5 лет ухудшили свои показатели кабинет министров на 45%, парламент на 47%, прокуратура на 24% и суд на 30%. Но зато возросло доверие к местному самоуправлению. По сравнению с исследованием марта 2016 года, органы власти в среднем улучшили показатели с 27% до 43%. При этом по части прозрачности и открытости лидируют Самсхе Джавахети 60% и Аджария 59%. Отмечается, что показатель четко выражен в регионах, где компактно проживают национальные меньшинства, маргинализация которых часто происходила в прошлом. Социологическое исследование проводилось в масштабах всей Грузии в период с 10 по 22 апреля 2018 года. Были опрошены 1500 граждан страны, обладающих избирательным правом. Погрешность составляет 2,5%. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Арендаторы двух бывших российских военных санаториев в Сухуми собрались у парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, чтобы приостановить передачу этих объектов Абхазскому министерству обороны. По мнению протестующих, санатории в дальнейшем будут переданы российскому военному ведомству. Арендаторы требуют, чтобы их права были учтены, а санатории остались в ведении госком имущества. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
17 сентября 2008 года между Абхазией и Россией был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На базе этого договора в 2010 году были подписаны два соглашения об объединенной российской военной базе и о передаче в собственность Российской Федерации объектов на территории Республики Абхазия. В последнем соглашении речь шла о трех объектах. В последующем было подписано приложение к этому соглашению, в котором российской стороне было передано уже 16 объектов, в том числе и военные санатории Сухум, Сухумский и Кудаута. В 2014 году два сухумских санатория были переданы Государственному комитету по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия. Госком имущество, в свою очередь, передало оба санатория в аренду местным предпринимателям. Арендаторы собрались у парламента, узнав о том, что на 31 мая назначено заседание Кабинета министров, на котором должен решаться вопрос о передаче санаториев Сухум и Сухумский в собственность Министерству обороны Абхазии, как они предполагают, для дальнейшей передачи его Министерству обороны Российской Федерации. Омар Сангуляк сформулировал требования арендаторов.
Мы хотим, чтобы вопрос был снят с повестки дня Кабинета министров. Была создана депутатская комиссия по расследованию данной истории. Мы хотим организоваться все арендаторы, находящиеся на территории данных объектов, и выступить как единое юридическое лицо с обоснованием, какую пользу это принесет государству в виде налогов и платежей, и показать перспективу этого предприятия. Мы считаем нецелесообразным передачи государственным структурам и тому же Министерству обороны Абхазии.
Нецелесообразно изымать 20 гектаров в центре Сухума использования горожан, говорит он. Наоборот, надо открыть для города и его жителей парковую территорию и пляжи обоих санаториев. Адамур Багапш проработал в санатории МВО, ныне Сухум, более 20 лет, в том числе был заместителем начальника санатория. Он рассказывает.
В 2010 году, 15 апреля, мы уже приняли отдыхающих, но санаторий работал, пришел приказ в спешном порядке, как будто война началась, эвакуировать всех отдыхающих в санаторий Кудаута. Пришлось эвакуировать. Сердюков отказался от непрофильных активов. И все, в Сочи поезжайте, в санаторий Фабрициус, разломанный стоит. Они льготы сняли с военнослужащих, дали им денег. Вот тебе деньги, условно говоря, 50 тысяч рублей, езжай куда хочешь.
Адамур Багапш сообщил о том, как сворачивалась работа санатория.
Приказ был министра обороны Российской Федерации. 31 октября в 2011 году приказ об увольнении всех сотрудников. Мы начали процесс увольнения. Этот процесс затянулся на 17 дней. Я исполнял обязанности тогда начальника санатория. Сасин, когда все это началось 1 сентября, он написал заявление и ушел. Когда на работу пришел, печати и ключи лежали у меня на столе. Его не было уже, он уехал. Охрану я приостанавливал, потому что охрана объекта должна была быть. А до этого шел процесс передачи имущества Министерства обороны Абхазии. Мы передали кровати, матрасы, столы, стулья, тумбочки, холодильники, телевизоры, медицинское оборудование, все.
Про соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объектов Адамур Багапш сказал следующее.
Это соглашение прислала российская сторона. Там, значит, написано, вот этот санаторий Гудаутский и два сухумских санатория включили в перечень объектов, которые передаются российской стороне, как седьмая база. Седьмая база не облагается налогом. Мы почитали, на это обратили внимание, и тогда, если вы помните, начали шуметь, где раньше санаторий Армения была, сейчас там находится Российский реабилитационный центр Министерства обороны России. Да? Туда сегодня человек не может прийти устроиться на работу с абхазским паспортом. Все налоги они платят, естественно, в Россию. А мы здесь, когда в санатории работали, мы все абхазские фонды, все налоги абхазские платили.
В проблемах бывших военных санаториев абхазская сторона увязла, похоже, надолго. Ни конца, ни краю им не видно. В 2014 году уже была создана парламентская комиссия. Она рекомендовала Кабмину предложить согласительной комиссии, которая была создана между Министерствами обороны России и Абхазии, исключить из перечня объектов, передаваемых в собственность Российской Федерации, санатории Сухум, Сухумский и Гудаута. Но работа парламентской комиссии не была завершена. Нынче парламент будет создавать новую комиссию для решения старых вопросов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Башня со шпилем, к которой так привыкли сухумцы за последние 67 лет, на днях неожиданно исчезла со здания мэрии. Но власти столицы самопровозглашенной республики обещают, что к концу сентября она вернется. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
По мнению Тимура Агарба, начальника управления горстрой администрации Сухума, в столице Абхазии есть несколько архитектурных сооружений, которые с полным правом можно отнести к визитным карточкам города и которые, увы, сейчас не функциональны. Это и полукруглое здание гостиницы «Абхазия» на Приморской набережной. Оно сгорело еще в середине 80-х годов прошлого века и до сих пор не восстановлено. Железнодорожная платформа ГУМА, бывшая Браташвили, вокзал. Безусловно, одна из визитных карточек Сухума – это трехэтажное здание в самом центре города, увенчанное башней с часами и запечатленное на множестве открыток разных лет. В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку, а за это Моссовет подарил Сухуму часы-куранты. Их установили на здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди, а в 1921 году муниципализированном и переданном Совпрофу Абхазии, а затем городскому совету трудящихся. Башню для часов соорудили за неделю на месте, из дерева, которое потом было, согласно технологиям тех десятилетий, покрыто перекрестиями дранки и заштукатурено. Увы, дерево подвержено гниению, и когда башню чуть перекосило после урагана в прошлом августе, часовой механизм остановился намертво. Специалисты пришли к выводу, что состояние башни стало критическим. В администрации города, которая расположена в этом здании, решили снести башню и установить новую на металлическом каркасе. Сегодня Тимур Агарба рассказал мне.
На данном этапе проведены все работы по демонтажу старой конструкции. Сейчас заливаются дополнительные бетонные усиления для того, чтобы обирать на них двутавровые швеллера. Усиливаем перекрытие третьего этажа. Что из себя представляет сама конструкция? В комиссии было принято решение заменить деревянную конструкцию на металлическую. Шпиль конструкции сделать из нержавеющей стали. В принципе, у нас конструкция уже готова. И сам шпиль тоже готов. Он находится на стадии покраски. Сейчас зальют бетонное усиление, после чего уже спецтехникой доставим эту конструкцию уже к администрации и будем краном ставить башню на место.
Ну, примерно когда вы рассчитываете?
Мы собираемся запустить часы к Дню Победы, то есть к концу сентября планируем запустить.
То есть летом не будет башня?
Нет, мы физически мы не успеем, потому что сейчас бетон залить надо, 21 день подождать, потом двутавровые швеллера установить, опять бетоном залить и опять 21 день ждать, то есть...
Сколько будет весить вот эта новая башня?
Более 3 тонн. Без учета самого механизма часов. Сам механизм около 900 килограмм весит. Ну, по расчетам данная конструкция где-то на тонну будет весить больше прежней конструкции, поэтому комиссией было принято решение о усилении перекрытий третьего этажа двутавровыми швеллерами.
Можно не сомневаться, что после восстановления с применением современных технологий эта историческая визитная карточка Сухума будет способна просуществовать еще не один век, как и другая, восстановленная несколько лет назад, грифоны у Абхаз-драмтеатра. Очередь за другими визитками. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.